Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российское вето в Совете Безопасности ООН по сирийскому вопросу обострило отношения Москвы и западных столиц. Почему Россия так упорно поддерживает режим Башара Асада? Опубликована очередная предвыборная статья Владимира Путина. Как премьер-министр России оценивает качество государства и уровень развития демократии в стране? В парламенте Азербайджана обсуждают идею переименования республики. Почему становится актуальнее вопрос азербайджанского воссоединения? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Сирии силы безопасности провели новые рейды в нескольких городах. Есть погибшие в Хомсе, Алеппо, Забадани и столице страны Дамаске. В понедельник военнослужащие, перешедшие на сторону оппозиции, объявили о создании высшего военного совета для освобождения страны, как они выразились. Государственный департамент США сообщил о закрытии американского посольства в Сирии и эвакуации последних его сотрудников после отказа Дамаска обеспечивать безопасность дипломатов. Решение России и Китая блокировать в субботу, воспользовавшись правом вето, принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к президенту Сирии уйти в отставку вызвало жесткую критику в адрес Москвы и Пекина в западном и мусульманском мире. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку по странам Ближнего Востока и во вторник вместе с руководителем службы внешней разведки России Михаилом Фродковым, он в Дамаске, должен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. В российском МИДе подчеркивают, что Москва намерена самостоятельно добиваться стабилизации ситуации и проведения реформ в Сирии. В понедельник в Бахрейне на пресс-конференции после переговоров с руководителями этой страны Сергей Лавров ответил на критику России со стороны мирового сообщества в сирийском вопросе.
Некоторые раздающиеся на Западе голоса с оценкой итогов голосования в Совете Безопасности ООН по сирийской резолюции звучат, я бы сказал, неприлично, где-то на грани истерики. Мне кажется, что с помощью вот таких, в общем-то, истеричных заявлений пытаются прежде всего затушевать суть того, что произошло и происходит. В Сирии больше, чем один источник насилия. Их там несколько. Резолюция не может оставаться просто лозунгом. В ней должны содержаться практические меры по реализации тех или иных положений. Желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим прекратить насильственные действия, не накладывая каких-то особых конкретных обязательств на вооруженные группы, которые с этим режимом борются. И такая резолюция означала бы, что Совет Безопасности встает на сторону одного участника гражданской войны. В отказе подождать до нашего возвращения из Дамаска проявилось явное неуважение. Использование права вето является неотъемлемой частью мироустройства, основанного на Уставе Организации Объединенных Наций.
После голосования в Совете Безопасности ООН Россия, вместе с ней Китай, подверглись массированной критике со стороны многих западных и мусульманских стран. Проект резолюции по Сирии, поддержанный 13 членами Совета Безопасности из 15, кроме России и Китая, был, напомню, основан на плане урегулирования кризиса, представленном Лигой Арабских Государств и внесенном Марокко. Суть его – всеми доступными невоенными методами заставить президента Башара Асада прекратить насилие против своих противников и мирно передать власть правительству национального единства, которое вступило бы в переговоры с оппозицией. Вот какая реакция прозвучала на самом заседании Совбеза, говорит посол Марокко в ООН Мохаммед Лулейшки.
Я хотел бы выразить нашу глубокую озабоченность и сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности оказался не в состоянии одобрить резолюцию. Мы самым искренним образом надеемся, что нынешний исход голосования не станет предпосылкой к ухудшению положения в Сирии.
Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявила:
«Международное сообщество должно защитить сирийский народ от этих вызывающих отвращение зверств. Однако Россия и Китай остаются непреклонными в готовности продать сирийский народ и выгородить трусливого тирана».
craven tyrant.
Чуть позже госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала поведение России и Китая комедией. Она добавила, что США и их союзники сделают все для того, чтобы усилить давление на Дамаск на региональном и национальном уровнях и добиться прекращения кровопролития в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, выступая в воскресенье, отметил, что Москва и Пекин взяли на себя ужасную ответственность в глазах мирового сообщества и совершили недружественный шаг по отношению к арабским странам. Он назвал итоги голосования часом позора ООН, а министр иностранных дел Франции Ален Жюпе одновременно с Уильямом Хейгом охарактеризовал вето, наложенное Россией и Китаем, как моральное пятно на ООН. Многие наблюдатели сейчас высказывают мнение, что Москва, которую в сирийском вопросе, кроме Китая, поддержал лишь Иран, государство, которому вслед за Сирией грозит опасность оказаться в почти полной международной изоляции, сейчас столь отчаянно не идет ни на какие уступки Западу, вовсе не из-за военно-торговых интересов или политического расположения к Башару Асаду, а из-за приближающихся президентских выборов в России. В некоторых арабских государствах, например, в Иордании, исламисты призывают мусульман всего мира бойкотировать товары российского и китайского производства. В Ливии толпа сирийских иммигрантов ворвалась в одно из зданий российского посольства и сорвала на нем российский флаг. Тунис, одним из первых в мусульманском мире, полностью разорвавший дипломатические связи с Сирией, призывает все арабские страны последовать его примеру. Вот что сказал, выступая на ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене, премьер-министр Туниса Хамади Джебали.
Когда мы говорим о будущем сирийского народа, сирийской революции, нам следует занять предельно жесткую и уверенную позицию. Я заявляю, что, как это уже сделано в Тунисе, мы должны изгнать сирийских послов из арабских стран и из всех других стран тоже. Народ Сирии сегодня ждет от нас не длинных заявлений, долгих заседаний и выражений сожаления. Они ждут поступков, они ждут конкретных шагов.
В Сирии в понедельник правительственные войска вновь подвергли бомбардировке город Хомс в центральной части страны. Убиты не менее 15 человек, ранены около 150. Как сообщают активисты оппозиции, власти применили военные вертолеты и ракетные установки. В городе слышны взрывы. Сегодня же обстрелу подвергся город Забадани к северо-западу от Дамаска, вблизи ливанской границы. По сведениям базирующегося в Лондоне Центра по наблюдению за правами человека в Сирии, бывшие военные, перешедшие на сторону оппозиции, атаковали военный пост в провинции Идлиб, недалеко от турецкой границы. По общим оценкам сирийских правозащитников и Организации Объединенных Наций, с начала первых выступлений против режима президента Башара Асада в марте прошлого года в Сирии погибли в общей сложности уже около 6 тысяч человек. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 февраля. Четвертую предвыборную статью Владимира Путина под заголовком «Демократия и качество власти» опубликовала в понедельник газета «Коммерсант». В ней кандидат в президенты и действующий премьер-министр России приглашает к управлению государством интернет-пользователей и приветствует смену народных настроений, называя это настоящей демократией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сетдикова.
Общество прошло трудный процесс взросления, и это позволило нам всем вместе вытащить страну из трясины, восстановить народный суверенитет, основу подлинной демократии, пишет Владимир Путин в своей статье. И продолжает: «Мы сделали это демократическими конституционными методами. Политика, которая проводилась в 2000-е годы, последовательно воплощала волю народа. Это каждый раз подтверждалось выборами». Владимир Путин напоминает о недавно внесенных президентом поправках в избирательное законодательство. Он утверждает, что под его руководством одна из главнейших задач начала 2000-х – преодоление сепаратизма – уже решена. Поэтому теперь премьер приветствует возвращение выборов губернаторов, которые по его инициативе были отменены 8 лет назад. Путин утверждает, власть видит готовность общества к переменам. Он относит к плодам своих усилий, цитирую, «изменившиеся требования к власти и выход среднего класса из узкого мерка строительства собственного благосостояния». Предыдущие статьи Владимира Путина в газетах «Ведомости», «Известия» и «Независимый» также выходили в начале недели. Однако это было опубликовано сразу после митингов 4 февраля. Ответ ли это премьера на массовые акции протеста? Политолог Алексей Мухин считает, что Путин таким образом предоставляет площадку для дискуссии с оппозицией.
Очевидно, что статья писалась не за один день, поэтому подверстывать ее под митинг я бы не стал. С другой стороны, совершенно очевидно, что 4 февраля произошла демонстрация оружия, как со стороны революционеров, которые доказали, что они могут вывести людей на улицу без информационного повода, так и со стороны проправительственных сил, которые доказали, что могут вывести на улицу массу людей. Вот такой диалог общества эта статья и тоже. Мне кажется, что Владимир Путин довольно умело подключился к этой дискуссии общественной и в какой-то степени предлагает площадку для взаимодействия между протестующими оппозиционерами и правительством. Эта площадка подразумевает, конечно, уступки, но он явно демонстрирует, что не готов делать уступки под нажимом улицы. Он готов уступки только те, которые инициируют сам и по своей воле. Само то, что общество дискутирует с Владимиром Путиным, великим и ужасным, это уже показатель относительно внутренней свободы представителей этого общества.
В своей статье Владимир Путин признает необходимость обновления механизмов российской демократии. Качество государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать. В условиях информационного века необходимо подключать к управлению государством интернет-сообщество. Депутат фракции КПРФ Владимир Федоткин не согласен с тем, как Владимир Путин представляет настроение в российском обществе.
Разговор о демократии уже ведется Путиным на протяжении всей его деятельности и почему-то возникает всегда перед какими-то большими знаками для государства событиями. Пока это используется только как попытка разыграть какую-то козырную карту на финише выборов президента. И демократия – это не противостояние народа и власти. Если народ недоволен, власть должна, наверное, сама первой делать шаги, а не ждать, когда люди выйдут на Болотную площадь. То, что власть не соответствует, не интересуется интересами людей, а главное, не выделяет деньги на основные нужды. Вот бюджет 3 лет, где резко сокращаются расходы на ЖКХ, на образование, на здравоохранение, на культуру, они приведут к дальнейшему усилению противостояния населения и власти.
Означает ли статья Владимира Путина, что он начинает раскручивать гайки? Политолог Алексей Мухин уверен, что это придется сделать в любом случае.
В любом случае придется кардинальным образом менять политическую систему. Иначе обрушение этой системы не избежать. Несущая конструкция должна иметь определенный люфт, который мы называем свободой слова, для того, чтобы быть не очень подвержена разрушениям в результате сейсмической нестабильности. Намертво затянутые болты, они еще быстрее приведут к разрушению конструкции, чем полураскрученные гайки.
Алексей Мухин был в числе приглашенных Владимиром Путиным сегодня на встречу политологов. Встреча была посвящена обсуждению текущей ситуации в России, предвыборной кампании и опубликованных статей премьера. Путин ответил на вопрос экспертов, почему все 12 лет у власти он не делал того, чего предлагает теперь. Раньше или не было условий, или эти проблемы не были первоочередными, считает кандидат в президенты. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Центральная избирательная комиссия России на заседании в понедельник утвердила список доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Путина. В этот список вошли 499 человек, среди которых общественные и культурные деятели, спортсмены, журналисты. В частности, певица Надежда Бабкина, актер Михаил Боярский, кинорежиссер Федор Бондарчук, музыкант Игорь Бунтман, футболисты Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, футбольный тренер Валерий Газаев. Среди прочих актеры, руководитель Московского художественного театра Олег Табаков. О том, почему Табаков решил поддержать именно Владимира Путина, а не других кандидатов в президенты, он рассказал корреспонденту Радио Свобода Мумину Шакирову.
Среди предложенных персон, на мой взгляд, поскольку я двумя театрами руковожу, один из них, так сказать, большой и старый, я имею в виду Московский художественный театр, которому 113 лет, очевидно, что из этого набора кандидатов человеком, который может обеспечить объем работы, для меня является, конечно, Путин.
24 сентября прошлого года прошел съезд «Единой России». Вы были там?
Никоим образом.
Нет.
Я вообще много работаю, как вы догадываетесь.
Когда два человека, Путин и Медведев, объявили о том, что они поменяются местами, многих это покоробило. Вас эта ситуация не смутила по эстетическим соображениям?
Интересно. Вы знаете, нет. Поскольку мы все-таки с вами живем не при монархическом строе, то я смотрю на это трезвее, не нервничаю, так сказать. Тут же дело не в форме. Во всем том, что называется устраивает, не устраивает, раздражает, есть мера дилетантизма очень большая. Видимо, я один из тех людей, кто на самом деле много работает для того, чтобы люди, которые находятся в моем ведении, в моем в обозримом подчинении, да, могли бы жить лучше. Вот за то время, пока я там нахожусь, с 2000 года, он дает субсидии ежемесячно на каждого ребенка, которого имеют работники этого театра. Ну, к примеру, этот театр оплачивает чрезвычайные беды, которые случаются со всеми людьми, болезни, лечения и так далее. Проявляет ту самую нормальную социальную защиту, которая, к сожалению, далеко не везде существует. За 113 лет жизни художественного театра ни государь-император Николай Александрович, ни «Горный орел», пришедший к нам из города Горе, ни кукурузовод, ни представитель руководства определенного там воинского соединения на Малой Земле, ну и так далее, и так далее, следующий, да, не озаботился тем, чтобы обновить технологическое устройство этого театра, то есть оснастить его современными технологиями. Один вот из этих вот кандидатов на пост президента, гражданин Путин, он это сделал. И мало этого я скажу, что моя бабушка приучила меня говорить спасибо и не забывать то добро, которое сделали.
Сотни тысяч людей протестуют именно потому, что они не хотят видеть этого человека на посту президента. Вы понимаете аргументы этих людей или нет?
Аргументы в звуковом воспроизведении я понимаю, но я огорчаюсь женской логике этих людей. Насчет тотальности сфальсифицированных выборов, это, как бы сказать, тотальное словоблудие. Очевидно, есть какие-то нарушения, но когда из этого делается, как бы это сказать, жупел, да, надо к этому относиться серьезно. Надо входить в какие-то общественные организации, которые контролируют выборы, да. Надо принимать участие в строительстве демократии.
Правильно ли я вас понял, что эти сотни тысяч, которые протестуют, они могут ошибаться?
Боюсь, что да, потому что человеку свойственно ошибаться. И менее всего надо думать об абсолютности и истинности того, что ты, так сказать, считаешь. Это, в общем, мне кажется, здоровое свойство человека – сомневаться в своей исключительности.
Путину сейчас нужна поддержка, так как позиции его слабеют. Тут вы подставили ему плечо.
Я не думаю, что это всерьез до такой степени, ну, значимо, что ли. Хотя, с другой стороны, я не преуменьшаю заразительности своей позиции. Потому что в свое время, я помню, когда я помогал на последних выборах Юрию Михайловичу Лужкову, то мне рассказали там, сколько сотен там тысяч голосов это принесло или... Понимаете, я ведь делал подобные поступки в адрес Бориса Николаевича Ельцина. И, кстати говоря, никогда мне не приходило в голову брать за это деньги, как это делали другие.
Почему, когда вы и другие деятели культуры оказывают поддержку Путину, всегда возникают вопросы? Почему?
Потому что пошлость мышления предполагает, видимо, сервильность мотивации моего поступка. Эта власть дала, скажем, мне все награды, которые у нее есть, да? Но я держусь от нее на дистанции. Как и предыдущая власть дала максимум наград, которые у нее были. И я также держался на дистанции. Но это вовсе не означает, что у меня нет достаточно разума сделать разумный выбор.
Давайте представим ситуацию, что вот эти протестные движения приведут к тому, что Путин уйдет в отставку. Не отвернетесь ли вы от него, когда ему будет плохо? Как, например, Ходорковскому?
Когда произошла эта история с Ходорковским, я не уставал говорить, что первый ремонт в художественном театре, когда я вынужден был его возглавить, я сделал на деньги Михаила Ходорковского.
И все-таки ответьте на поставленный вопрос.
Я буду поступать по совести. И смена власти, она не будет диктовать изменения, что ли, моей совести.
Вы полемист, я понимаю, очень опытный.
Не только полемист. Я нормальный человек, освободившийся после 74 лет нечеловеческого эксперимента. За то время, когда это прекратилось, никто никогда не посмел мне сказать, что какого автора, какую пьесу и к какой дате следовало бы делать. Я занимаюсь своим делом. Что меня огорчает во всем этом? Поверхностность, запятая, дилетантизм и отсутствие нормального труда, ежедневного труда для того, чтобы людям, с которыми я живу в одно время, да, в одной стране, реально при жизни становилось бы лучше. При коррумпированности, при всем при этом, можно делать свое дело так, чтобы людям жилось бы хоть немного лучше. Вот и все. Я сделал то, что я сделал, по совести, не рассчитывая, что за это мне что-то будет. Вот когда я выхожу на сцену, неловко, что я вам об этом говорю, но уж вы сами, так сказать, напросились, зрители аплодируют. Думаю, в чем тут дело? Наверное, дело в том, что я их не часто подводил. Да, но когда вот это обстоятельство есть у человека, то тогда вы поймете, что я сделал этот шаг, потому что в самом деле, считаю, выбирать-то не из кого.
Вы догадываетесь, что некоторые ваши коллеги или поклонники разочаровываются, когда узнают об этом?
Вы знаете, главное, чтобы в этом не разочаровались люди, для которых я работаю.
Наверняка вы читали, какой поток критики был в адрес Говорухина, когда он возглавил штаб Путина.
Это, как сказать, и не возвышает Говорухина, но и не умаляет его достоинств, правда?
И, естественно, ваш этот поступок тоже вызовет дискуссию.
Я готов к этому, понимаете? Я только напомню вам слова другого человека, Желябова. «Вера без дела мертва есть».
С актером и режиссером Олегом Табаковым о его политической позиции беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Почему Вальтер Литвиненко, отец отравленного в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сейчас называет своего покойного сына английским шпионом? В парламенте Азербайджана обсуждают идею переименования республики. Почему становится актуальнее вопрос азербайджанского воссоединения? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Москве 20 часов 30 минут. В Москве сегодня прошло первое заседание круглого стола 12 декабря. Сайт «Радио Свобода» вел прямую трансляцию этого мероприятия. Писатель Борис Акунин, член общественного движения «Лига избирателей», призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Для этого Акунин предлагает за неделю до выборов 4 марта провести оппозиционные праймерис. Мосгорсуд отменил решение Кунцевского районного суда и признал незаконным удаление с избирательного участка члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Аслана Арцуева. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в ходе встречи в Москве с политологами заявил, что в стране нет политических заключенных. Путин отметил, что не знает ни одного человека, который бы находился в тюрьме по политическим причинам, добавив, что те оппозиционеры, которые задерживались в ходе акций протеста и были заключены под стражу на 15 суток, уже давно на свободе. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский оспорил в Верховном суде России решение Центр избиркома об отказе в регистрации кандидатам в президенты. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель партии Сергей Митрохин. В подмосковном городе Зеленоград уволили директора образовательного центра Елену Травину за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве. Президент России Дмитрий Медведев на встрече в понедельник со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной партии, отстаивающей либеральные ценности. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о невозможности вести мирные переговоры с палестинским правительством, в котором будут участвовать представители радикальной группировки «Хамас». По меньшей мере 43 человека погибли сегодня в результате сильного землетрясения в центральной части Филиппин. Около 40 человек числятся пропавшими без вести.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 6 февраля. Движение за честные выборы некоторые политические эксперты сравнивают с общественно-политическими процессами в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Осенью 1996 года в Сербии, президентом которой тогда был Слободан Милошевич, состоялись муниципальные выборы, на которых успешно выступила оппозиция, объединенная в политический блок «Вместе». Суды и избирательные комиссии пересмотрели итоги выборов в пользу партии власти, и в ноябре 1996 года на улицах Белграда начались многотысячные демонстрации, которые практически без перерывов продолжались более полутора месяцев. Они не привели к падению режима Милошевича, однако власть вынуждена была признать результаты выборов. О событиях того времени и механике авторитарных режимов я беседую с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ненадом Пеичем, в середине 90-х годов директором службы вещания нашей радиостанции на языках народов бывшей Югославии.
А то было время, когда я...
Это было время, когда после долгих лет лжи и политических манипуляций людям просто подперло под горло. Это была своего рода энергия надежды. Надежды на то, что Сербия выйдет из зачарованного круга под названием национализм, что в мире, наконец, перестанут говорить о Сербии, как о балканском зле. Сейчас, боюсь, все в Сербии совсем по-другому, несмотря на то, что Милошевич давно потерял власть. В Белграде продолжается выяснение отношений, кто больший националист, кто меньший. Активисты протестов 1996-97 годов уже не принимают участие в общественной жизни. Однако эта энергия перемен не исчезла, она просто затаилась и ждет своего времени. Через несколько месяцев в Сербии очередные выборы, и я не уверен, что в предвыборной кампании эта энергия снова проявится. Прежде всего потому, что велико разочарование избирателей, и в последние годы ничего не сделано для того, чтобы Сербия двинулась вперед, сделала то, чего добивалась в том числе и во время зимних митингов протеста.
Значит, попытка перемен провалилась?
Очевидно, что как долговременный проект, такая попытка провалилась. Импульса не хватило. После нескольких лет борьбы удалось, наконец, избавиться от Милошевича. Я помню, как к нам на радио в начале 2000-х годов приезжал новый премьер-министр Сербии Зоран Джинджич, один из вожаков зимней кампании протестов. Он просто источал эту сербскую энергию перемен. Сербы все-таки самый многочисленный балканский народ, и если самый большой народ в регионе болен национализмом, проблемы появляются у всего региона. Тут, кстати, тоже уместны параллели с Россией. Конечно, масштабы другие и обстоятельства другие, но суть похожа.
Вот еще одна линия параллелей. В белградских протестах, как и сейчас в Москве, принимали участие люди разных политических убеждений. От националистов до либералов, от активных политиков до людей, которые прежде не интересовались политикой. На площади вышли домохозяйки, студенты, военные интеллектуалы. Что может заставить этих людей сохранить единство на хотя бы относительно долгий период времени?
В России, насколько я могу судить, на уровне горизонтальной структуры общества происходит сейчас то же самое, что много лет назад произошло в Сербии. В Белграде людям просто стало важно любой ценой избавиться от Милошевича. В протестах приняли участие даже сотрудники специальных подразделений полиции, тех самых, что именем Милошевича совершали преступления. Но столь разных людей ничто не может заставить долго быть вместе. Общегражданское движение расслоилось. Европейское измерение этого протеста сильно ослабло, и сейчас в Сербии есть только либеральная партия незначительного влияния. Видите ли, чтобы идти дальше, нужно сначала рассчитаться с прошлым. Год назад сербская радиотелевизионная компания принесла гражданам извинения за то, что многие годы занималась лживой милитаристской националистической пропагандой. Ну и что? Никто не понес ответственности, никто за это не был наказан. Зло обозначено, но оно осталось невидимым и безнаказанным.
Зимние протесты 96-97 окончились, можно сказать, в ничью. Милошевич удержался у власти, хотя победу оппозиции в некоторых районах страны ему пришлось признать. Почему он смог сохранить власть?
Не слышу довольно до края.
потому что организаторы протестов не смогли пойти до конца. Это закон действия любой диктатуры. Она поддается только сильному давлению. Она не отдает власть добровольно. Но Милошевич умел вовремя уступать малозначащие позиции одну за одной. Он смог выстроить почти совершенную систему пропаганды. Использовал грубую ложь, но поскольку его пропагандистская система была тотальной, вспомните, 15 лет назад еще никаких социальных сетей не было и в помине. Эта ложь, эта пропаганда часто оказывались эффективными.
Добро организирована пропаганда.
Режим Путина похож на режим Милошевича?
Давайте начнем со сходств. Оба, и Путин, и Милошевич, умные люди. Такие люди знают, что такое технология власти, умело контролируют средства массовой информации, расставляют на ключевых позициях своих людей. При этом для таких политиков политические посты не имеют особого значения. Какую бы должность они ни занимали, власть перемещается за ними. Не они идут за властью, власть следует за ними. И тот, и другой расправились со своими политическими противниками. Путин засунул Ходорковского в тюрьму, а Милошевич вообще приказал убить своего предшественника во главе государства. Такие политики всегда разыгрывают национальную карту, но не как открытые националисты, они скорее терпят националистов, используют националистическую волну. А в чем различие? Сербия, конечно, несопоставимо более скромная страна и по размерам, и по влиянию в мировой политике. Россия несравненно богаче Сербии, и у Путина есть возможность использовать нефтегазовые деньги для решения социальных проблем. Милошевич был банкиром с опытом международной работы, а Путин из КГБ. Оппозиция в Сербии Милошевича была куда более серьезная, чем та, с которой сейчас столкнулся Путин. Милошевич во многом опирался в политике на свою чрезвычайно активную супругу, а Путин вот не опирается.
Милошевич, несмотря на все свои способности, все равно плохо кончил. В 2000 году новая волна демонстраций против очередной подтасовки выборов привела к падению его режима. А в 2006 году он умер в заключении в Голландии, будучи подсудимым Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии. Путин учтет его ошибки, как вы считаете?
Если он мудрый человек, то учтет. Например, пример Милошевича показывает: вы можете манипулировать людьми какое-то время, но вы не можете манипулировать людьми всегда. Полезным было бы поэтому открыть диалог с оппозицией. Но это в России невозможно. Любой такой диалог споткнется о проблемы коррупции, воровства, злоупотреблений властью со стороны окружения Путина.
У меня была возможность своими глазами наблюдать долгую агонию режима Милошевича. Мне иногда казалось, что его диктатура словно электрическая батарея, запас энергии которой потихонечку ослабевает, растрачивается. И вот когда электроэнергия иссякает, лампочка гаснет, и настает конец диктатуре. У режима Путина, по вашему мнению, еще свежие аккумуляторы?
Когда Милошевич пришел к власти, еще существовала Югославия. Очень многие видели в этом политике нового Тита, и Милошевич говорил то, что хотели услышать от него многие люди. Мы хотим демократии, хотим новой Югославии и так далее. Он был относительно молод, отлично говорил, и люди видели в нем нового лидера. В любом коллективе, в стране, на производстве, в семье нужен лидер. Путин появился, когда Россия была ослабленной, чувствовала себя униженной и растерявшей прежние позиции в мире. Путин, нравится нам это или нет, вернул России, по крайней мере, часть самоуважения. Снова заставил с Россией считаться. Людям это было нужно. Но никаких шагов в направлении демократизации, развития гражданского общества Путин не предпринял. А без этого современное развитие невозможно. Отсюда же все русские проблемы с коррупцией. И отвечая на ваш вопрос, где Путин на дистанции своей власти, скажу так, он в начале конца.
Где Путин? Мы всегда на початку края.
Российско-сербские политические параллели. Обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Ненад Пеич.
В программе «Время политики» в 22 часа. Как олигарх и кандидат в президенты Владимир Путин митингами против митингов разжигает классовую рознь. Каковы личные интересы Владимира Путина на Уралвагонзаводе? Репортаж из Нижнего Тагила Виталия Камышева. Кремлевские кланы расставляют своих губернаторов в Волгоградской и Томской области. Башкирия перед местными выборами. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 6 февраля. Сегодня в Татарстане начались судебные слушания в отношении Александра Егорова, капитана судна «Дунайский-66». Его обвиняют в том, что судно прошло мимо терпящего бедствия теплохода «Булгария». В результате крушения «Булгарии» минувшим летом погибли 122 человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, 10 июля 2011 года Александр Егоров не принял всех возможных мер мер, необходимых для спасения людей, несмотря на то, что его судно «Дунайский-66» находилось в районе места крушения теплохода «Булгария». В отношении капитана возбуждено дело по 270-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Александр Егоров вины не признает. По его словам, он увел судно с места крушения, чтобы не мешать спасательной операции. Адвокат капитана Аида Камалова рассказала «Радио Свобода» о том, как сторона защиты видит суть этого дела.
Дело очень резонансное, контролировалось на высшем государственном уровне. Все понимали, что идет установка наказать всех, кто имеет так или иначе отношение к делу. В сложившейся ситуации не могло быть одного единственного правильного решения. Того, что, предположим, говорят правоохранительные органы, якобы ссылаясь на заключение экспертов. Мы анализировали, а что делать нужно было в этой ситуации. Егоров делал все объективно и правильно. Если бы только он начал маневрировать, начал бы останавливаться, то могли бы быть жертвы. Его судно, которое все вместе составляет 300 метров, его могло бы сносить. Он связался с Арабеллой, с капитаном, чье судно шло непосредственно сразу же после Булгарии. Он согласовал с ними здесь. Он оценил реально временной промежуток, кто сработает лучше. Ему капитану было сказано со стороны капитана Арабелла Лизянина, что ты лучше уходи, ты лучше не мешай. Он спокойно уходит. Вот это все на тот момент было основой принятия решения.
В конце декабря прошлого года Камско-Устинский суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Его также обвиняли в том, что он не помог терпящей бедствия Булгарии. Однако Юрий Тучин свою вину частично признал, что и привело к более мягкому приговору. Аида Камалова рассуждает о том, насколько этот вариант может быть приемлем для ее подзащитного Александра Егорова.
Приговор, так скажем, неплохой для нас, да, вот для меня, как для защитника. С другой стороны, у нас усложняет ситуация в том, что мы понимаем, что простой путь – это вот все просто признать, выйти вот на такой приговор и спокойно дальше работать. Но они не хотят оставаться в ситуации, что 79 человек будут думать реально, что капитан мог сознательно пройти мимо них. Смягчая себе ответственность, они берут, наверное, еще больше ответственности перед этими людьми. Нам ведь важно тоже показать, и люди должны это понимать. И ни один нормальный капитан, имея возможность, он этого не сделает.
В декабре прошлого года Камско-Устинский суд провел одно заседание, на котором удовлетворил ходатайство потерпевших и свидетелей о переносе места слушаний. Его они подали в связи с тем, что поселок Камское Устье находится достаточно далеко от столицы Татарстана, где проживает большая часть людей, задействованных в деле. По данным Московского районного суда Казани, слушание продлятся до 10 февраля. Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года в акватории Куйбышевского водохранилища в 3 километрах от берега. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Первый канал российского телевидения показал пару дней назад репортаж из небольшого итальянского города Монте-Марциано. Это признание отца, отравленного в Лондоне в 2006 году, бывшего офицера ФСБ Александр Литвиненко в том, что он клеветал на Путина и российские спецслужбы, обвиняя их в убийстве сына. Сейчас Вальтер Литвиненко жалуется на жизнь на Западе, называет сына английским шпионом. О причинах этих заявлений корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В телерепортаже Первого канала российского телевидения Вальтер Литвиненко жалуется на жизненные невзгоды, холод, голод, отсутствие средств к существованию и одиночество. Пока нужно было кого-то грязью залить, Вальтер нужен был. Сейчас Вальтер не нужен, говорит он в репортаже, намекая на Бориса Березовского, взявшего над ним шефство после того, как Вальтер Литвиненко переехал в 2008 году из Нальчика на Запад. После гибели Александра Литвиненко его отец обвинял в отравлении сына российские спецслужбы и лично Владимира Путина. И вот сейчас он берет свои слова обратно и называет сына английским шпионом. «Родина, прости меня ради Бога и помоги вернуться обратно на свою землю», взывает к российским властям 73-летний отец Александра Литвиненко. Практически одновременно с Первым каналом репортаж с участием Вальтера Литвиненко показал вещающий на английском языке российский телеканал «Russia Today». В нем Вальтер Литвиненко уже обращается непосредственно к Владимиру Путину. Если вы смотрите эту программу, пожалуйста, простите меня за всю клевету и ложь, которые я писал о вас, и всю ту ненависть, которую испытывал к вам, говорит раскаявшийся отец одного из самых непримиримых борцов с путинским режимом. Свой приезд к Вальтеру Литвиненко российские тележурналисты объяснили получением от него покаянного письма, в котором он просил помочь ему вернуться в Россию. Вот как сам Вальтер Литвиненко отвечает на вопрос «Радио Свобода», почему он решил вернуться.
А что мне тут морозы продавать, на шее у ребенка сидеть моего? Я там хоть какую-то пенсию получал бы, а так у меня здесь ничего нет.
А кто же оплачивает вашу квартиру?
Ну, Максим, мой сын оплачивал вначале, но там были у нас какие-то деньги еще. Мы квартиру продали, и у нас даже этим самым пытались заниматься рестораном. Пытали, но тут нас обобрали так, что вы меня извините.
Вы сказали, что узнали, что Саша Литвиненко, ваш сын, был английским агентом, агентом английских спецслужб. Да. Как вы это узнали? Откуда?
А мне дочка позвонила и сказала, я не знаю, по телевизору где-то услышала или чего, я не знаю. Я, например, от нее узнал.
Вы не подумали, что это может быть неправда?
Я подумал и об этом, и еще думаю даже, может быть, что-то не то.
А почему к вам приехали корреспонденты из российского телевидения? Они сказали, что вы им написали письмо.
Это дочка связалась с Первым каналом, я так понял.
Это была ее идея, да?
Ну да, они тоже ФСБшники были оба, и муж, и жена. Знальщики они работали.
А если бы у вас были деньги, вы бы не уехали?
Сейчас уехал бы все равно. Вы знаете, когда моя жена перед смертью буквально за 3 дня она плакала и говорила, хочу домой. А сейчас на меня это нашло тоже.
Вы знаете, я слышала, что Березовский вам посылал деньги.
Было, он 50 тысяч мне присылал, Борис Абрамович. Я ничего против не имею, Бориса. Это 2 года тому назад было, мы спасались на них. Вот. Но ни работы никто не имел, ничего. Они прошли у нас как сквозь пальцы песок.
В итальянском городке Монте-Марциано живут и семьи сына и дочери Вальтера Литвиненко. Вот что рассказал Радио Свобода об отце, сын Вальтера, Максим Литвиненко.
Он имеет право здесь жить, в Италии находиться. Жительство у него имеется. И никогда он абсолютно никогда здесь не получал никакого типа ни пособия, ничего, ни жилплощади, там, даже временной. Когда обращался к ней, мне сказали, что в Италии на самом деле такого закона нет, который бы помогал такому пожилому человеку.
Высказывается мнение, что, может быть, это его решение стало следствием какой-то болезни, какого-то болезненного состояния.
Абсолютно здоровый человек, на здоровье не жалуется.
Соавтор книги об убийстве Александра Литвиненко «Смерть диссидента» и глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб разъясняет метаморфозу убеждений Вальтера Литвиненко.
За этим стоит достаточно банальная семейная ситуация. Последние 3 года, вот как они приехали в Италию, Березовский перечислил им через наш фонд гражданских свобод десятки тысяч долларов на поддержку Вальтера Александровича. И Марина, насколько я знаю, перечисляла деньги. Получается, это вполне приличная сумма, которой достаточно, чтобы нормально жить, даже в Италии. Особенно, когда рядом есть взрослые дети, 2 семьи, сын с женой, дочка с мужем. Проблема, видимо, в том, что деньги, которые перечисляли Вальтер Александрович, поступали на счет его сына, дела у которого идут не так хорошо, насколько я понимаю. Российская пропаганда использовала эту банальнейшую семейную ситуацию, которых сплошь и рядом тысячи в России, для того, чтобы поддержать Путина в его предвыборной кампании.
Вот это его заявление, что Александр Литвиненко, его сын, был агентом британской разведки. На чем оно основано?
Саша Литвиненко много консультировал британские спецслужбы в последние годы жизни по вопросу российской организованной преступности в Западной Европе, в частности в Испании. И в конце эти выходят напрямую на членов кооператива «Озеро» и на окружение Путина. Ничего сенсационного в этом нет. Об этом написано в нашей книжке с Мариной, которая вышла в 2007 году. Без Саши испанцам не удалось бы арестовать членов Тамбовской преступной группировки и выявить их связи с Кремлем.
Говорила Александр Гольфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Азербайджане обсуждают идею изменить название страны на Северную Азербайджанскую республику. Около 8,5 миллионов азербайджанцев проживают на северо-западе граничащего с Азербайджаном Ирана. Это чуть меньше населения собственно Азербайджана. Граница разделения по реке Аракс закрепилась в первой половине 19 века после нескольких российско-персидских войн. Намек на возвращение к идее азербайджанского единства независимые наблюдатели в Баку связывают с ухудшением отношений Азербайджана и Ирана. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Баку Фарид Арифоглу.
Лидер партии Народного фронта Единого Азербайджана депутат Гудрат Гасангулиев на заседании парламента выступил с предложением переименовать Азербайджанскую республику в Северную Азербайджанскую республику. Это, на взгляд депутата, стало бы адекватным ответом на то, что в Баку иногда называют непрекращающимися враждебными действиями Ирана против Азербайджанской республики. По мнению Гасангулиева, парламент Азербайджана должен обратить внимание международного сообщества на проблемы включения исторических азербайджанских земель в состав иранского государства. Гасангулиев считает, что переименование в Северную Азербайджанскую республику актуализирует в повестке международных отношений вопрос о Южном Азербайджане. Некоторые другие депутаты, в том числе представители правящей партии «Новый Азербайджан», поддержали эту идею. Многие эксперты в Баку считают, что инициатива о переименовании страны стала показателем обострения азербайджано-иранских отношений. Они отмечают, парламент Азербайджана зависим от исполнительной власти, и даже инициативы формально оппозиционных депутатов согласуются в администрации президента. В последние месяцы усилилась критика политики Баку со стороны иранских религиозных деятелей и тегеранских средств массовой информации. В частности, руководство Азербайджана обвиняют в неуважении к исламским ценностям, нарушении прав мусульман, преследовании верующих, сотрудничестве с сионистами. Эксперты связывают обострение отношений между Тегераном и Баку с общей международной напряженностью вокруг Ирана. По мнению некоторых наблюдателей, оказывающийся в кольце изоляции Иран пытается оказать давление на Баку с целью добиться гарантий неиспользования территории Азербайджана для антииранских действий.
Из Баку корреспондент Радио Свобода Фарид Арифоглу. Об истории Азербайджана я беседую с бакинским исследователем, директором Института стратегических исследований Кавказа, профессором Эльдаром Измайловым.
Эта проблема берет свое начало с начала 19 века, когда произошло заключение двух мирных договоров, Тукменчайского и Гюлистанского 1813 и 1828 годов, согласно которому была проведена граница между тогдашним персидским государством и Российской империей. И по эту сторону, и по ту сторону компактной группы проживали азербайджанцы. Отсюда и пошел разговор о Южном и Северном Азербайджане. Сказать, что это рана, которая существует, это кровоточащая, назвать ее очень сложно. Эта проблема как таковая существует. Она имеет свою языковую сторону, она имеет политическую сторону, но я бы не стал эту проблему очень сильно заострять.
Это совершенно одинаковые азербайджанцы, то есть язык абсолютно идентичный, просто 200 лет живут в разных политических системах.
На севере и на юге живут азербайджанцы, которые, в принципе, может быть, являются выходцами одни в Южном Азербайджане из Северного, а в Северном Азербайджане из Южного Азербайджана. Это есть свои родственные связи, довольно значительные. В Советском Азербайджане была огромная партийная элита, которые являлись выходцами из Южного Азербайджана. Это и среди писателей, и среди видных партийных работников, и среди советских работников. То же самое многие из них в Южном Азербайджане, кто подняли восстание против деспотии шахтского режима в свое время, особенно в годы Второй мировой войны, многие из них были видными партийными работниками в Советском Азербайджане, но имели, так сказать, иранские корни. То, что у нас говорят «Южный Азербайджан» понятие, оно очень сложное, потому что обычно замыкаются на двух останах, то есть на двух провинциях Южного Азербайджана, которые носят идентичное название – Западный и Восточный Азербайджан. Проживание азербайджанцев в Иране значительно шире и охватывает не менее 5-6 останов, причем компактного и массового проживания. Я, в общем-то, придерживаюсь того мнения, что азербайджанцы в Иране, надо честно сказать, как и в Советском Азербайджане, являются не просто национальным меньшинством, они являются там титульной нацией. Единственная, я думаю, серьезная проблема, которая существует, это проблема языковая. Потому что официальным, фактическим языком Ирана является персидский язык, и это ущемляет права азербайджанцев в распространении своего языка, в его использовании в школах, в институтах, в научных учреждениях и в медицине.
Азербайджанцы когда-то жили в рамках одного единого государства? Был такой момент в вашей истории?
Долго жили в рамках персидского государства. И правящей династиями, как правило, была азербайджанская династия Каджаров. А в рамках персидского государства до присоединения к России вот нынешнего северного Азербайджана само по себе название Персии использовалось за пределами Ирана. А в самом государстве использовалось название династии, которое правило в этой стране.
Современная азербайджанская историография какой точки зрения придерживается? Вхождение Северного Азербайджана, назовем его так, в состав Российской империи в первых десятилетиях XIX века. Это была аннексия, завоевание или добровольное присоединение?
Ну, в советское время известно использовался тезис о добровольном присоединении Азербайджана в состав России. Даже в 1964 году было проведено пышные торжества. На самом деле никакого добровольного этого не было. Как, собственно говоря, и не было добровольного присоединения Узбекистана, Туркмении, Грузии. Это было завоевание, которое успешно проводила империя. Здесь другой вопрос. О его положительных последствиях этого факта. Я думаю, есть положительные, отрицательные моменты. Я думаю, что немало было положительных моментов. При содействии России произошло, я бы сказал так, приобщение, ну, в какой мере, в какой это можно разговаривать по отношению к России, приобщение к европейской цивилизации Азербайджана.
А, господин профессор, мне кажется, что однажды вопрос о независимости Южного Азербайджана стоял в повестке дня первые годы после Второй мировой войны.
Это разговор подняли иранские коммунисты азербайджанского происхождения к концу Второй мировой войны. Был поднят вопрос об автономии иранского Азербайджана в составе Ирана. И действительно были приняты соответствующие решения, создано правительство, принято соответствующий законодательный акт. Но в 1946 году это иранское правительство, в общем-то, приглушило все это и разогнало автономию Южного Азербайджана. Вопрос ни в каких документах не шел о независимости. Потому что Пешевари, как глава этого правительства Южного Азербайджана и другие, которые позже имели в СССР, они все говорили именно об автономии. Правда, есть в некоторых воспоминаниях мысль о том, что Сталин придерживался точки зрения о необходимости предоставления Южному Азербайджану, так сказать, полной независимости и присоединению к Советскому Азербайджану. Документального подтверждения этого очень трудно найти. Но несомненно, что азербайджанские коммунисты из Южного Азербайджана, конечно, лелеяли мечту о присоединении северных провинций Ирана к нынешнему Северному Азербайджану. Это несомненно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Баку Фаридом Арифоглу, был профессор Эльдар Измайлов. В Азербайджане обсуждают идею изменить название страны. Вот так и обстояли дела в понедельник 6 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».